Господи, мы просим Тебя, пожалуйста, говори с нашими сердцами. Мы нуждаемся в Тебе, и мы немощны, нам сложновато бывает слушать, мы отвлекаемся. Поэтому мы просим Тебя, привлеки наше внимание к этому тексту. Дай нам личное такое, такую пытливость, такую заинтересованность этим текстом, страстное желание бороться с этим текстом так, чтобы он был живым для нас, и чтобы было понятно, как его лично нам применять в жизни нашей. Помоги нам, Господь. Аминь. Мы продолжаем серию «Сердце Иисуса Христа в Евангелиях». Сегодня 13-я, по-моему, проповедь. Тема проповеди или одна из таких ярких идей, которые мы увидим в этом тексте, раскрывает нам нашего Господа с такой стороны. Иисус не формальный законник, а глубокий, настоящий, живой Спаситель. Мудрец, который знает сердца, знает суть жизни, а не просто пользуется таким поверхностным отношением религиозника. Текст – это Матфея 1 глава с 18 по 25 стихи. Мы 4 Евангелия вместе изучаем, ставим хронологический текст за текстом. Перед тем, как прочитаем его, несколько слов я просто напомню. Мы с вами учимся узнавать или познавать Иисуса в Евангелиях. Эти проповеди должны, в частности, нас учить, читая Евангелие, да и другие тексты Библии, прежде всего задавать вопрос, как этот текст показывает мне Бога, какой мой Бог в этом тексте. Не все тексты так очевидно говорят о Боге, поэтому этому нужно учиться. Хотя и очевидные тексты бывают, читаешь, ну, я уже это как бы знаю, и ничего нового, ничего живого для своего сердца там не обнаруживаешь. Поэтому мы учимся. Один из важнейших принципов, которые мы в предыдущих проповедях уже подчеркнули, которые нужно использовать для того, чтобы познавать Господа, этот принцип вот в чем заключается. Бог отражается в своих благочестивых слугах. Он формирует их характер подобно своему, и поэтому, когда они благочестиво поступают, мы можем, как в зеркале, посмотреть там на Бога. Хотя, может быть, ну, в частности, вот в Евангелиях о Христе, может быть, мало написано, он только упоминается, он еще даже не родился, но мы в его слугах, как в свите, которая идет перед царем, в славе этой свиты, да, в благородстве этой свиты мы можем увидеть славу и благородство царя. Поэтому мы смотрим на слуг Господних и через это смотрим в них, как в зеркало, в котором отражается Господь. Вот этот текст, который мы сегодня будем читать, и постараемся посмотреть на слуг нашего Господа и из этого научиться о Боге нашем. Этому тексту предшествовали такие события. Хронология событий, которые мы уже изучили. Ангел Гавриил является священнику Захарии, его жена Елисавета, когда он служит в храме, предсказывает, что они престарелые, но она забеременеет, и родится у них ребенок, которого назовут Иоанн, он будет пророком, который идет перед Мессией, перед Христом. Через некоторое время этот же ангел является, через 6 месяцев, является Марии, девушке, девочке, подростку, которая была обручена Иосифу, и обручение в то время значило намного больше, чем сегодня, она поэтому в Библии называется женой, хотя они не жили вместе, как муж и жена, в разных домах. Он приходит к ней и ей говорит, что она забеременеет, даже не имея физических интимных отношений со своим мужем. Она удивляется этому, и он говорит, то, что ты родишь, того, кого ты родишь, он является Сыном Божьим, он будет Иисусом назван, это Мессия, это Боговоплощение. Бог становится человеком, и через это святое зачатие он родится. После этого Мария сразу же, там написано, она поспешно встала после того, как ангел с ней встретился, и она пошла к Захарии и к Елисавете, потому что ангел ей рассказал о них, и пробыла там 3 месяца, и, скорее всего, она присутствовала при рождении, это не написано, но, скорее всего, она присутствовала при рождении Иоанна Крестителя. Восторг невероятный, все радуются, удивляются и задаются вопросом, что же будет этот младенец, что он будет из себя представлять. Такие пророчества, такие уже сверхъестественные, ну, события с ним связаны. И они, и Захария прославляет Бога и славит его за то, что этот младенец будет предтечей, то есть он перед Мессией приходит. Он будет приготовлять сердца людей, чтобы они на Мессию правильно отреагировали. После этого Рождества, после этого рождения Иоанна Крестителя, Мария уходит домой с юга Иудеи, она поднимается вверх в Галилею, в город Назарет, где она и была. Иосиф видит ее, узнает, что она беременна на третьем месяце. И в результате Иосиф испытывает вполне логичный, невероятный шок от того, что же произошло с ним, с ней, потому что он не знает никакого другого обоснования тому, что он видит как прелюбодеяние, как грех, дерзкий грех, предательский грех, грех, который аукнется на жизнь Марии, может очень страшно аукнуться так, что ее могут убить. И на его жизнь это ложится тяжелой болью, тяжелым позором. Он испытывает такой кризис очень большой духовный. И вот этот текст, который мы читаем, он описывает, как, описан как раз вот после всех этих событий. Давайте прочитаем Матфея с 18 стиха по 25. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, то есть вступили в брак, оказалось, что она имеет в чреве, в животе, она беременна от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се, или вот, ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се, или вот, дева, или девственница, в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Теперь стих за стихом мы постараемся исследовать эту историю и вглядимся в Иосифа. Здесь описан Иосиф, описано его беспокойство, его переживание, как Бог ответил ему на это, как Иосиф пытался решить эту проблему, в которую он попал. И в Иосифе, как в зеркале, мы постараемся увидеть нашего Господа. Хотя тут о Господе и прямо еще написаны некоторые важные слова. 18 стих. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого». Мы уже подробно исследовали эту ситуацию из Евангелия от Луки. Кстати, важный факт. Евангелисты все пишут о Рождестве, но пишут по-разному, потому что они писали разным аудиториям, и у них была чуть разная цель, исходя из того, кому они писали. Даже они некоторые слова намеренно использовали разные, потому что были разные аудитории. И поэтому то, что они пишут, мы когда будем изучать Евангелие, мы еще это увидим, они друг другу не противоречат. Иногда так кажется, как будто бы факты противоречат друг другу, но они дополняют друг друга. И вот здесь это один из примеров. Матфей, когда начинает о Рождестве писать, он ничего не пишет, то, что мы уже с вами исследовали в Евангелии от Луки. О Захарии, Елисавете, о том, что Мария была у Елисаветы. Он сразу же как бы бросается в бой, он пишет послание, то есть Евангелие это евреям, он сразу же пытается, начинает свое послание, ну или свое Евангелие с родословной, и сразу после этого он говорит о Иисусе Христе, о его божественной родословной. Там, кстати, в первом стихе есть слово «генезис» или «родословная», или, и вот в этом, в 18 стихе тоже говорится, что «Рождество». То есть это одно и то же греческое слово, то есть первая часть первой главы описывает его земное Рождество или земную родословную. Вот этот текст больше описывает его божественную, сверхъестественную родословную. Он Сын Божий. Но Лука не описывает это событие. И Марк не описывает, и евангелист Иоанн. Но Бог решил через Матфея нам это дать. Таким образом, они дополняют друг друга, то есть разные грани одних и тех же событий. Когда мы читаем все события, вот, связанные с тем, что Мария забеременела, мы не обнаруживаем, чтобы как-то описывалось, будто бы Мария пыталась как-то защитить себя от этой ситуации. Ну, ее считали прелюбодейкой, когда видели, она в браке еще не была. Вот этот год обручения должен был подтвердить ее девственность, ее праведность, и она, по-человечески люди думали, она не смогла это сделать, она забеременела, значит, она грешница, и это, был дерзкий, ужасный грех. И вот Мария попала в такую ситуацию, мы не видим, чтобы она как-то, реагировала бурно на это. Она ангелу сказала: вот я раба Господня, да будет мне по слову твоему. Пошла к Захарии, к Елисавете укрепить веру свою для всех этих испытаний. Ничего не написано. Хотя, конечно, она переживала, но не видно, чтобы она какую-то стратегию включала, как защититься от обвинений в прелюбодеянии, от клеветы, по сути, как защитить себя от позора, свою репутацию, например, отстоять, как защитить себя от ненависти по отношению к ней, от нападок близких людей или там людей в округе. То есть видно, что, скорее всего, после посещения Захарии или Елисавета она глубокий мир обрела. То есть она доверила свою репутацию, свое будущее, свою безопасность. Она доверила это Богу и поэтому могла праведно проживать эту ситуацию. И для нас в этом урок. Те, кто старается сохранить добрую совесть, могут смело доверить Богу сохранение своего доброго имени, сохранение своей репутации. На самом деле только Бог и может это сделать. Только Он может показать или доказать непорочность, чистоту нашу или правильность наших мотивов. Иногда это не очевидно для людей. Бог это делает для того, чтобы очищать наше сердце, учить уповать на Него. Мы можем думать, что как-то с нами не так обошлись, не так, как нужно. Вот здесь Мария в этом смысле для нас может быть хорошим примером. Ее муж или жених, другими словами, такого спокойствия не имел. Когда он узнал о ее беременности и узнал, на что это теперь повлияет, он такого покоя не имел. Он, напротив, испытал ужасающее разочарование, ужасающую боль, страх. Поэтому ангел чуть ниже, помните, мы читали, говорит ему: не бойся принять твою жену. Иосифу было страшно, ему было тяжело. Он, скорее всего, был в преклонных летах, то есть не молодой такой человек, как она. Он был постарше ее, и весь опыт жизни не помог ему быть спокойным. То есть ему стало трудно, ему стало очень тяжело. По сути, на него обрушился ужасный духовный такой шторм. Иосиф оказался в эпицентре духовного кризиса в своей жизни. Этот кризис для него состоял из таких вещей. Чувство, что его предали. Его невеста ему изменила. И она разрушила его планы, его мечты. Она, более того, он испытал чувство унижения, когда она предпочла, как он думал, другого мужчину ему, когда она, может быть, вообще им пользовалась для каких-то своих выгод. И это большое унижение для него, это большая боль. Он испытал, возможно, такую испепеляющую мужскую ревность. Чем я хуже, чем он? Почему? Если бы я знал, кто это, я бы там и так мог поступить. То есть многие искушения в этом направлении. Он испытал разочарование в том, кого он очень любил. В том, кто для него казался подарком от Бога и благословением для него. Он увидел это проклятие для меня было. Как проклятие, как будто бы. Он испытал разочарование, он смотрел на Марию, видел ее праведной. Видел ее боящейся Бога, и тут такое падение, тут такая измена. И это можно просто думать о том, как такое может быть, если такие люди падают, что будет со мной, что с этим миром, насколько все не защищено, насколько все хрупко, насколько моя праведность ненадежна. Он осмысляет, почему Бог допустил такое страдание в его жизнь, когда люди будут позорить его, когда люди будут о нем смеяться, когда все будут это знать, и он до конца своих дней будет жить с этим фактом, что с ним произошло, и он от этого не избавится. И люди не особенно были склонны в округе проявлять какую-то милость, но законники, наученные фарисеями, законниками, такими, знаете, святошами, такими формалистами религиозными, которые очень ревновали о том, что видят другие люди, и совсем не переживали, что в их сердце перед Богом. Которые, Иисус говорит о них, что вы отцеживаете комара, а верблюда поглощаете. То есть в какой-то ситуации так анализируют ситуацию, что верблюда целого проглатывают грех такой какой-то и отношение к Богу, но за комарика маленького голову кому-то снесут, что нет, вот здесь вот руки надо было помыть еще один раз, вот ты недостаточно чист. При этом их сердце лукавит, лжет, обманывает, но вот за такую формальную религиозность головы сносили. Это действительно так. Иисус, это его одни из ярчайших обличений были, когда он служил. Народ или религиозность народа была наполовину мертвой. Это была такая мертвечина религиозная, о которой люди очень ревновали. И учители Израиля духовные очень ревновали об этом. И учили такой духовности, такому отношению к Богу. Иосиф жил в такой ситуации, он понимал, что теперь такое страдание придет. Его боль состояла из того, что у него началась внутренняя борьба. Как поступить? Как поступить в этой ситуации, когда она такую боль мне принесла? Такое предательство? По закону можно сделать, по всей строгости закона можно выдать ее, и ее даже должны побить, до смерти камнями забить. С другой стороны, у него борение любви к ней, осознание, может быть, ее сердце не таким. Может быть, оно просто соблазнилось и упало, но это не направленность ее сердца. Мы вспоминаем апостола Петра, который соблазнился, упал, но направленность его сердца была в основном праведная. Там праведность, такое греческое, еврейское слово «там». То есть он каялся, он выскакивал из этого греха, он боролся, он сокрушался, он плакал. То есть он видел, что Мария подобной праведностью обладает, и вот эта внутренняя борьба. Можно легко догадаться о том, что Иосиф был переполнен мощными чувствами и порывами, которые призывали его так или так поступить. У него внутри мог клокотать буквально вулкан разных мыслей, эмоций, порывов, идей, как поступить. Внутри бушевал шторм, который касался глубин его сердца, оснований его жизни. Колебались основания его сердца и основания его жизни. Колебалось основание его отношений с Богом. Внутри него сплелось такое тяжелейшее, очень противоречивое переживание, которое очень трудно было разрешить, такой клубок переживаний. Одна только часть этих переживаний заключалась в вопросе, как же поступить мне с Марией, как мне поступить в этой ситуации. То, что я не буду ее мужем, это уже понятно, то, что я с ней развожусь, это понятно. Помолвки расторгались разводом в те времена. Это были серьезные помолвки. Ну, развод понятно, но что делать? Оприлюдни ты эту информацию или нет? Сказать всем или нет? Вот что сказано в законе по поводу измены. Второзаконие, 22 глава. И то, что Иосиф знал, это то, что влияло на его сердце. Второзаконие, 22 глава, мы прочитаем с 20 стиха. Несколько случаев, и как Бог повелевает, как поступать. Если же сказанное будет истина, там чуть выше нужно читать, подозрение о девственности жены. Если же муж, который скажет, что она была не девственницей, это будет истина, и не найдется девство у отроковицы, то есть девушки, то отроковицу, девушку, пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти. Можете себе представить эту ситуацию. Ибо она сделала срамное или стыдное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего, то есть еще находясь, еще до женитьбы, находясь под авторитетом отца еще. Итак, истреби зло из среды себя, иначе разврат будет распространяться. Если найден будет кто лежащий с женою замужней, вот уже ситуация, когда он уже замужем, то должно предать смерти обоих, и мужчину, лежавшего с женщиной, и женщину. Итак, истреби зло от Израиля. Если будет молодая девица обручена мужу, Вот это точная ситуация Марии. И кто-нибудь встретится с нею в городе и ляжет с нею, то обоих их приведите к воротам того города, чтобы все это видели, и побейте их камнями до смерти. И женщины, и мужчины, молодые, и старые, может быть, даже дети должны это видеть. От раковицу или девушку за то, что она не кричала в городе, то есть она добровольно была в этой интимной связи, а мужчину за то, что он опорочил жену ближнего своего. Хотя она помолвлена, но здесь называется женой. И так истреби зло из среды себя. Иосиф знал этот текст, он увидел Марию беременной, он знал, что вот то, что ей по закону, по всей строгости закона, может быть к ней отнесено, применено. Но в этом тексте мы читаем, Иосиф назван праведным. Не в смысле абсолютной идеальности, еще раз подчеркну, он был грешником, нуждающимся в искупителе, но в смысле направленности его сердца. Он направлялся постоянно из всякого падения греховного к Богу. Он был праведным и поступил праведно в этой ситуации. И вот отсюда у нас вопрос, как Господь Иисус отразился в этом праведном. То есть Иосиф здесь назван праведным, то есть он праведно поступил. И он отразил что-то от характера Божьего. Для нас вопрос, окей, Господи, как же ты отразился, как ты показываешь себя здесь? Каким же Иисус отражается в этом зеркале для нас? Как Иосиф решил эту дилемму, в которую он попал? Как праведность Иосифа показывает нам Христа? Перед тем, как мы об этом поговорим, важный момент мы сделаем. Чтобы лучше понять эту ситуацию и понять вот то, что Иосиф явил здесь, то, как он нам показывает Христа, давайте себя постараемся представим на месте Марии. Иосиф реагирует на Марию. От решения Иосифа зависит ее будущее. Вот есть текст, по которому он может оприлюднить, то есть сделать общественно известным, да, ее грех, и ее могут вот побить камнями. Может поступить по-другому. И вот от Мария полностью зависела от него, то есть от того, как Иосиф с ней поступит. Вот ощутите себя на месте Марии. Вот вы в такой ситуации. Ну, или давайте чуть по-другому. Давайте почти на месте Марии обнаружим себя. Давайте поставим себя на место человека, который таки согрешил. То есть Иосиф думает, что она согрешила. Она не согрешила, мы знаем. Но давайте себя поставим на место человека, который согрешил вот так вот ужасно. Подумайте, какой бы грех для вас был вот таким вот очень тяжелым, который почти жизнь перечеркивает. Вы сделали этот грех. Этот грех станет, то, что вы это сделали, это станет всем известно. В следующее воскресенье все эти люди будут знать об этом. Сердце ваше говорит вам, что жизнь практически рухнула. Все, что драгоценно для вас, станет вам недоступно. Вы как будто бы прокаженный. Прокаженные люди в Израиле должны были ходить и кричать о том, что они прокаженные, чтобы и они не могли ни в храм войти, и очень много не могли жить в городе, не могли жить в своих домах со своими семьями, они должны были жить вне, и они должны были кричать, что они нечисты. Люди все думали, что это Бог покарал этих людей, они безбожники. В ранних веках церковь отпевала таких людей. То есть они живые приходили к церкви, они могли там через щелочку наблюдать за богослужением, и на богослужении их отпевали, будто бы они уже умерли. То есть они считали живыми мертвецами, они уже все, с ними все кончено. Представьте себе в таком положении. Грех делает вас, будто вы прокаженный. Прокаженный никогда больше не обнимет свою маму, свою жену. Никогда вообще больше в жизни. Вы своим детям никогда больше не притронетесь. Вы потеряете работу, вас отвергнет синагога, будут считать вас нечистыми, проклятыми, вы изгой, вы никому не нужны, вас все презирают, ну или почти все. Будущее для вас закрыто. По закону святого Бога вас должны или могут, тут уж как кто понимает, должны или может быть не должны, вас могут убить из-за вашего греха. А вас могут на следующем богослужении, если так сказать, забить камнями до смерти вот там вот на улице. Вот вы сейчас зависите, и я завишу от того, как Иосиф поступит. Как Иосиф поступит, так и будет. И мы сейчас смотрим на то, как Иисус проявляется через своего праведного слугу в такой ситуации. 19 стих. «Иосиф же, муж ее, будучи праведен», то есть он что-то очень, он праведно поступил в этой ситуации, это как нужно. Написано, он проанализировал ситуацию Марии таким образом, что он не желал огласить ее, он не желал рассказать это всем людям об этом, тем более людям, большинство из которых были научены вот этими вот циниками, религиозниками, святошами, которые комара отцеживают, сами живут греховной жизнью, но если чей-то грех стал превселюдно известен, то его будут добивать до конца, чтобы на фоне этого, так сказать, уничтоженного грешника чувствовать себя особо праведными и молиться потом в храме: «Благодарим Тебя, Господи, что мы не такие, как эти все грешники. И эта грешница, которую мы сейчас наказали». То есть он не хотел это огласить, особенно в уши таких людей с таким отношением. Он праведно рассудил и решил проявить ей милость. Он решил, написано, хотел тайно отпустить ее. Отпустить – это значит развестись с нею при двух свидетелях, дать ей разводное письмо и отпустить ее, чтобы не жениться с ней, но не делать так, чтобы ее грех, ну, так вспыхнул ярко и стал известен. Хотя он все равно не может быть скрыт, она беременна, это видно. Но он не хотел участвовать в том, чтобы подвергнуть ее такому исходу. Кто-то может сказать, Иосиф схитрил просто. Но Бог называет его праведным неспроста, то есть он поступил праведно. Он не пытался грешника скрыть от Бога, от Божьего закона, он не пытался не послушаться Бога в этой ситуации. Напротив, Иосиф праведно исполнил закон. Он верно применил все Божье Слово к этой ситуации. Один текст Божьего Слова мы прочитали, но есть другие тексты. Другие тексты, ну, например, я забегу наперед, хотел этот текст читать, Псалом 102 говорит так, с 8 по 17 стихи, Псалом 102, 8, 17. То есть он увидел один текст, но он не забыл и вторые тексты. Вот один из таких вторых текстов. Псалом 102, с 8 стиха. «Щедр и милостив Господь». Милость нужна грешникам. Праведникам не нужна милость, они, так сказать, своей праведностью получают то, что они заслуживают. Но все мы грешники, все нуждаемся в милости. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив». Мы так плохо поступаем, мы недостойны, и Он не просто терпит, но долго нас терпит. И много милостив, он проявляет много милости. Мы не заслуживаем, но он снисходит и проявляет заботу. Не до конца гневается. То есть гнев его пылает против нашего греха, но конец этого гнева – это вечные адские муки, это начавшееся, обрушивающееся наказание на земле и потом вечно. Но он останавливается, он не позволяет своему гневу выплеснуться, он проявляет милость. И не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам. То есть нам нужно было бы сотворить не такое. А Он дал нам милостиво. И не по грехам нашим воздал нам. Мы все купаемся в милости, когда живем на этой земле. И кто покорился Евангелию, будет вечно купаться в милости. Кто не покорился Евангелию, кто не обрел спасение во Христе, потеряет ту милость, которую здесь на земле имеет. И гнев таки обрушится на него. Но здесь милость. «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его». Не просто к тем, которые идеальны, таких людей нет, но те, чьи сердца преклоняются перед Богом, боятся, Бог величественную милость им являет. «Как далеко восток от запада, невозможно расстояние это померить, так удалил Он от нас беззаконие наше милостью Своею». Не наказывает нас за наше беззаконие, прощает нас. «Как отец милует сынов». Как папа проявляет милость своим сыновьям, так милует Господь боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, нашу природу, помнит, что мы персть, что мы сотворены из праха, и наша духовная природа повреждена грехом, и потому она влечет нас к греху. Он знает нашу слабость. И даже мы уже новое творение во Христе Иисусе, кто покорился Евангелию, все равно заноза греха есть в нас. И она может очень сильно ранить нас. и мы можем грешить. Он помнит нашу слабость, поэтому милость проявляет. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его. Цвет улетел, все, жизнь закончилась. И место его уже не узнает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся его. К тем, у которых сердце боится Господа, смиряется перед ним. Иосиф помнит не только Второзаконие 22 главу, но он помнит Псалом 102. И анализируя сердце Марии, он понимает, что здесь должна явиться милость. И поэтому он праведно применяет закон, так как многие бы в Израиле не применили. Он применяет Слово Божье к этой ситуации. И поэтому он решает проявить милость к Марии. Милость заключается в том, чтобы дать ей это разводное письмо. Он не только понимал букву закона Иосиф, он понимал дух закона. Он понимал саму суть, саму природу и цель закона. Закон дан не для того, чтобы убить грешника. Закон показывает наше безысходное положение, но для того, чтобы сердце человека убоялось Бога, прильнуло к нему, и Бог хочет дать милость. Закон должен показать человеку, где он есть, но не для того, чтобы убить и добить его, то есть закон, Божьи стандарты, но для того, чтобы показать, ты нуждаешься в Боге, и этот человек тянется к Богу, а Бог наш назван в Ветхом Завете Богом, любящим миловать. Бог любит миловать. Всякое сердце, которое боится Бога, Бог любит его помиловать, потому что все люди нуждаются в милости. Ни один человек не может приблизиться к Богу, если он не будет милостив к нему. Если он будет только справедлив, никто не приблизится. Святость его испепелит нас. И вот Иосиф понимал природу закона, он понимал, для чего он дан. Не для того, чтобы надмеваться и считать себя суперправедным. Я вот хожу на собрание, и я вот не курю, не пью, и еще что-то, матом не ругаюсь, и я еще не ограбил никого, не убил. Я особо праведный человек. Нет, это ложь. Если мы серьезно вчитаемся в закон, закон нас обличает, но он ведет нас к милости. Иосиф понимал сердце Бога, чем оно движимо, что оно хочет помиловать, а не вычислить, найти и добить, как некоторые религиозники поступают, как мы с вами склоняемся поступать. Это искушение всем присуще, всем людям. Иосиф понимал сердце Бога, он понимал сердца людей, он понимал, люди слабы, они не могут поступать праведно, но однако внутри у них вектор есть, направленность. И если она к Богу, то написано, что праведник 7 раз падает и поднимается, много раз падает, но поднимается к Богу. Он не валяется в этой грязи, он не наслаждается греховными этими усладами или тем, что просто забыть о Боге, чтобы совесть не мучила, выключить это и просто не думать об этом, считать это пережитком эволюции какой-то. Нет, он тянется к Богу, ему болезненно, он приходит, он открывает себя таким, какой он есть, он ставит себя под луч Божьей святости, грех его еще ярче обнаруживает, еще больше жжет его душу, но он боится Бога, он ищет милости. Если такое сердце, то это сердце достойно милосердия, даже если оно упало сейчас очень сильно, даже если оно недостойно, даже если оно не соответствует какому-то стандарту. Вспоминаю, как один я не помню, священник или кто-то из Канады приехал в Украину, зашел, я не помню, с какой церкви, из какой-то такой, там, лютеранской, например, такой более, не знаю, как сказать, приходит в православную церковь, или, по-моему, в православную, становится вот так вот, ну и стоит. Какая-то бабушка подбегает к нему сзади, бьет его по рукам и говорит: ты в Дом Божий пришел, стоишь тут, руки сзади. Ну, а он из другой культуры, для него это ничего не значит. То есть это как другое, у нас там руки в брюки, это зашивали в детстве в моем, в Советском Союзе, это считалось как-то неприличное какое-то развязное поведение, да. Но не знаю, как сейчас уже, по-моему, не так. То есть это другая культура, но вот эта бабушка, она могла бы подойти к человеку и сказать: ищет Бога. Грешник руки за спиной держит, ну как хорошо, что он ищет Бога. И могла бы явить ему что-то, да, но нет, она заметила... Она заметила что-то, на что, как знаете, как на ступеньку она может встать и отпрыгнуть, и полететь к Богу, сказать: а вот я святая, я так никогда не стою. И поэтому стукнула его по рукам и взлетела. Вспоминаю другую историю, когда одна женщина пришла в такую церковь, как наша. Где-то это было лет 40 назад, или, по-моему, 40, может быть, чуть больше. Она пришла, и она рассказывает: я пришла в церковь на богослужение, она искала Бога, но у нее была одна большая проблема. Вот здесь у нее были пуговицы перламутровые. И какая-то сестра из церкви подошла к ней, или, может быть, брат, и сказала: что ты пришла тут своими перламутровыми пуговицами там блистать? Ну, почему-то это казалось какой-то таким чем-то очень неправедным. Нам, конечно, смешно, перламутровые пуговицы. Это не модно. Зачем? Но это была ее реакция. То есть она не спросила, что, как, почему, что у тебя на сердце, может быть, какие-то страдания тебе привели, может быть, о чем-то помолиться о тебе, как вы поживаете, как вам наша церковь, богослужение, может быть, вам что-то помочь. Она не явила любовь к ней. Она обнаружила какую-то маленькую вещь, которая Библией даже не запрещена. Ни вот так стоять не есть грех, ни с пуговицами такими не есть грех ходить. Может быть, человек, нужно выяснить, что у него в сердце, почему он так стоит, почему такие пуговицы. То есть, но человек не анализирует сердце поверхностно. Есть такой шаблончик, приложил к человеку, вписывается, праведник. Что там в сердце, какая разница? Все хорошо у него в сердце, он вписывается, он одет правильно, сидит правильно, махает головой, когда нужно, поет правильно, приходит на все собрания, он праведник. Есть другой человек, который не вписывается, у которого из этого шаблона торчит какой-то кусок, не такая одежда, или там не такое слово сказал, или слишком какой-то веселый, радостный слишком, а надо быть таким более праведным, религиозным. И поэтому вот этот шаблон не подходит, и его нужно применить, чтобы отрезать лишний кусок, чтобы сделать его праведным. Пойти и сразу обличить этот кусок. Не задать вопрос, что в сердце этого человека. Потому что Бог начинает в сердце работать. Даже если снаружи что-то неправильно, нам нужно к сердцу идти. Нам нужно понимать суть закона. Закон Божий или сердце Божие обращено к сердцам нашим. Бог там созидательную работу хочет вести. И потом измененное сердце, оно может и пуговицы поменяет, и станет по-другому, одежду другую оденет, слова другие будут говорить. И так далее. Но Бог хочет сердце изменить, а не снаружи просто преобразовать человека, и все. Но нам легче всего просто по шаблону мыслить. Ну, например, вот здесь все хорошо одеты, ну или, не знаю, почти все, я не анализировал. И мы можем как бы смотреть друг на друга. Ну, человек приходит на богослужение, ходит на домашнюю группу. И мы можем даже друг другу не задавать вопрос, что у него в сердце. Ну, как бы, да нормальный человек, я его уже давно знаю, он нормальный. А может быть, сейчас не очень все нормально у него на сердце. И нам нужно задать этот вопрос, нам нужно зреть в корень его сердца, потому что Бог туда смотрит. И это то, что делает Иосиф. Он понимает сердце Бога, он понимает сердца людей, он понимает, что Бог милосердно желает созидать сердца людей. Он не хочет разрушать эти сердца. Он понимал жизнь очень глубоко, вообще праведность, духовность глубоко понимал. Не на уровне обрядов, традиций и внешности, не на уровне некоторых таких внешних правил. Он понимал, что Бог смотрит в сердце. И поэтому он смотрит в сердце Марии и видит 102-й псалом здесь. Ее сердце направлено к Богу. Она боится Бога. Я знаю ее. Она так пала. Мне больно. Она меня предала. Хочется ей отомстить. Но нет, я смирюсь. И она мне боль принесла. Это позор на меня ложится теперь. Но я хочу защитить ее. Я хочу явить к ней милость такую, которую я сейчас могу явить к ней. И он заботится о ее сердце, потому что он уверен, что ее сердце направлено к Богу. Эта ситуация, которая, когда Иосиф проявляет к Марии такую доброту, ну, это буквально параллельная ситуация с тем, как Иисус поступил, когда уже родился и жил на земле. В Евангелии от Иоанна она записана в 8 главе. Иисус же пошел на гору Илионскую, Иоанна 8:1. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему, он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи, вот эти вот особенно духовные, так сказать, христиане или иудеи, привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние. Они ее застигли прямо во время ее прелюбодеяния. И поставив ее посреди, то есть посередине, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями». Второзаконие, 22 глава. «Ты что скажешь?» Говорили же это, ревнуя о святости Божьей, о Божьей славе, которую женщина опорочила, о том, что Бог хочет защитить Израиль и уничтожить вот это вот греховное из народа. Не, их это вообще не волновало. Они говорили это, может быть, потому что переживали за эту женщину, куда она катится и как с ней поступить, чтобы поступить праведно. Их это вообще не волнует. Это религиозники, которых волнует соответствие каким-то нормам, чтобы в этих нормах себя почувствовать самоправедными, великими, достигшими, а всех остальных там поставить на свои места. Написано, говорили же это, искушая его. Они хотели Христа поставить в неловкое, затруднительное положение, чтобы показать, что он плохой, он неправильный, за ними нужно следовать. Они поддевали его, они хотели расшатать его, как, знаете, как лодку, чтобы она затонула. Говорили это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Вот это вот религиозность, вот это вот высота духовности. Сегодня можно ее тоже видеть. Пользуются самым святым, перед лицом Божьим, наплевательски относясь к Богу. И преследуя свои мотивы, свою самоправедность. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, пальцем, не обращая на них внимания, ну, чтобы они задумались, чтобы дать им время, чтобы они остановились и поняли, и обнаружили, где они, что с ними происходит, какой мотив, что их волнует, они о Боге ревнуют, о Его славе, или они ревнуют, или стремятся сделать нечестивое дело греховное. Еще давайте заметим, священники и книжники, другими словами, ну, фарисеи и книжники, священники делают религиозное действие. Ужасающее, мерзкий грех. Религиозное действие они сейчас делают. Они сейчас исполняют некий религиозный обряд, они выясняют там закон Божий, там, как поступить с женщиной. Мы сейчас... Но в этот момент Бог смотрит на них и видит, что в сути их они делают самую мерзкую вещь. Это то, что я могу делать. Я могу прямо сейчас это делать. Я сейчас совершаю праведное, кажется, религиозное действие, я проповедую. Или я могу с кем-то лично говорить, или я могу что-то еще делать. Но Бог смотрит в мое сердце. Тогда, когда людям кажется, о, он так хорошо поступает, такой молодец, так о Боге хорошо говорит, так вот прямо он вот как проповедует, так и живет, такие у него ценности, а Бог смотрит всегда в мое сердце. И он не будет, по мнению людей, оценивать меня. Самые религиозные люди, каждый из нас, самые великие священники могут делать мерзость тогда, когда они делают, кажется, самое святое дело. Бог смотрит в наши сердца. Истинная духовность, истинное христианство не во внешней деятельности, но на глубине наших сердец перед лицом Божьим. Иосиф это понимал, поэтому он праведно отреагировал на Марию. Смотрите, Иисус как реагирует. Он дает им паузу, чтобы они задумались, как бы не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, они, так Иисус, а вот закон, а вот Моисей, ну так побить ее камнями или не побить? Он, восклонившись или поднявшись, сказал им, кто из вас без греха первый, пусть бросает в нее камень. Выстроитесь в очередь. Кто из вас без греха, начинайте ее забивать камнями и убейте ее. Иисус знал сердца, поэтому он мог так сказать. Не думаю, что мы так должны делать. Потому что бросят. Иисус знал их сердца, и он видел, что в их сердцах произошло тогда, когда он писал. И он дает им такое обличение, очень мягкое, очень милостивое обличение. Он им не говорит им, что они из себя представляют в данный момент. Он проявляет им долготерпение, он понимает, что они будут защищаться от этой правды, он дает им, делает им большую паузу и потом говорит мягко очень слова, чтобы обличить их грех. И опять, наклонившись низко, писал на земле. Представьте себе женщину, мы с вами сейчас на ее месте стоим. Вот Иисус, вот эти великие христиане, великие иудеи, великие религиозники стоят. И вдруг она надеялась, он говорит им, бросайте в нее камни. Может, она уже и не надеялась. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, совесть начала обличать их, что они грешники. Тогда, когда они увидели грех ее, это не место для того, чтобы почувствовать себя праведниками. Это место понять, и я грешник. Я не прелюбодействовал сейчас. И, может, никогда не прелюбодействую. Но о грехе этих людей проповедуют мне, о моем грехе. Помните, Иисуса когда-то спрашивали об одном городе, где там погибли люди, сейчас не точно, а он им упоминал, что вы думаете, что там они были грешнее, чем все вы? Но если не покаетесь, все так погибнете. Когда Японию залил шквал, да, цунами, они там много, мало христианства там. Это нам проповедь о нашем грехе, прежде всего. Конечно, мы понимаем, есть последствия за неправедную жизнь, есть Божьи суды, да, но это все равно нам всегда проповедь. Когда мы сегодня вспоминали о том, как поступает на Востоке, какая мерзость из сердец людей выливается, это нам проповедь о нашей греховности. Мы не хотим о себе так думать, что мой грех такой. Когда-то Бог дал мне, позволил мне просто пасть, согрешить, сделал такую глубокую зарубку на моем сердце. Грех может растоптать нашу жизнь. Здесь нет ни одного человека, который бы не мог стать прелюбодеем. Ни одного человека, который не мог бы не стать преступником, убийцем, наркоманом. Самые мерзкие, ненавистные нам грехи. Мы все можем. Милость Божья нас хранит. Поверить в это можно только, если мы доверяем Писанию. И если мы честно смотрим на свою жизнь. Бог дал мне в своей жизни испытать падение, которое, я думал, со мной никогда не может произойти. Это противоестественно для меня. Это не то, что меня привлекало. И я не мог понять, что я обнаруживал, когда я это согрешал. Это было много лет назад, но до сих пор это меня смиряет. И это проповедует мне очень простую истину, что ты, Коля, можешь согрешить ужасным образом. И ты не защищен в себе самом. Поэтому держись Христа. И поэтому, когда ты разговариваешь с другими падшими людьми, даже не смей на них смотреть свысока, потому что ты их не лучше. Даже если ты не сделал десятки грехов, милость Божия тебя сохранила их не сделать. Поэтому становись на колени перед ними, с ними вместе, смиряйся и утешай эти души. Говори им истину, помоги им подняться, но не говори свысока. Потому что это объективно, реальная правда обо мне. Это не потому, что так лучше работает. Это правда. Мы такие люди. Поэтому они все обличились совестью, хотя они не сделали таких грехов, и стали уходить один за другим, начиная от старших. Вот это праведность старших, это благословение быть более опытным. Хотя, к сожалению, есть некоторые более старшие, которые не захотели принимать такую неприятную правду о себе. Они глупее молодых людей. Хвалят себя, убеждают, что они то-то и не сделают. Но здесь не так. Старшие, совесть обличила их. И до последних все бросили камни и ушли. Остался один Иисус и женщина, стоящая посередине. Остался ты и Иисус. Ты со своими грехами, ты со своим позором, ты со своим будущим, перечеркнутым из-за твоих грехов. Иисус. Иисус, восклонившись или поднявшись, и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи, Господь мой». Это покаяние, это ее смирение, это переосмысление всей ее жизни произошло. Бог допустил ей согрешить таким грехом, и Бог допустил так, что спланировал так, что именно ее схватят, именно ее приволокут, именно она будет за доли секунды от смерти ужасной. Она встретится с Господом, и на этой встрече Бог явит свое милосердие к ней, абсолютно незаслуженное ею. И это сокрушило ее сердце. И она говорит: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Расти в своем покаянии, расти в своей праведности и в уповании на Бога, и в страхе перед Богом. Я не осуждаю тебя. Бог наш, Бог любящий миловать». Иисус в этот момент испытывал счастье, что он может соприкоснуться с грешником, который хулит его, который грешит против него прежде всего, который надругается над своим Создателем, и Бог настолько любящий и сильный, что он приходит к нему, и он в этой ситуации является грех грешника, и грешник принимает правду, сокрушается, признает вещи, называет вещи своими именами, и он являет милосердие ему. Это цель Бога. Он дал закон не для того, чтобы осудить, но для того, чтобы спасти людей. Закон должен показать, где мы, и тогда мы будем взирать на крест и увидим милосердие Божье там, самое яркое. Опять говорил Иисус народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Даже в этой истории люди понимали закон Божий очень поверхностно, они были движимы ложными мотивами. Но эта история показывает такая параллель с Иосифом и Марией. Иосиф нам в этой истории показывает, что он праведно понимает закон, понимает сердце Бога, сердце Марии. Он праведно применяет закон, и он проявляет милосердие к ней. И мы видим в этом нашего Господа. Наш Господь Иисус Христос не святоша вот такой вот. Он не такой человек или не такая личность, которая пытается надмиваться над другими, которая выискивает какие-то мелочи, чтобы придраться ради своей личной выгоды. Он не смотрит поверхностно, он не смотрит формально, он не с таким шаблоном подходит, чтобы отрезать от нас какие-то неугодные ему куски. Но он Бог, который глубокий, мудрый, живой, мне хочется сказать. Он настоящий. Он смотрит в суть вещей, он смотрит в наши сердца. Он смотрит на свой закон не примитивно, но видя там потрясающую мудрость, не просто какие-то принципы, но эти принципы указывают на мудрость, на мышление Бога, на Его святость потрясающую и благословенную. И Он эту саму суть применяет. Я дал закон не для того, чтобы судить, но чтобы спасти, чтобы вывести, чтобы привести к милости. Это наш Бог. Он так смотрит на нас. Мы иногда себя чувствуем совсем не так. Когда согрешили, и мы думаем, сейчас даже трудно молиться, надо вот несколько дней как-то хорошие дела делать, и потом ты чувствуешь себя увереннее прийти к Нему. Почему увереннее? Потому что я праведный. Это ложь. Мы никогда не являемся достаточно праведными приходить к Богу. Но мы создаем эту иллюзию, вот теперь я могу к Богу прийти. Нет. Мы не должны думать, что Он озлоблен, что Он раздражен, что Он сейчас там отвергает нас, ненавидит. Он знает, кто мы есть, Он знает все наши грехи, Он знает все, на что мы способны, что мы еще сами не знаем. Он все это знает. И Он принимает нас не благодаря нашей праведности, а благодаря праведности Иисуса Христа. Иисус умер за все наши грехи, поэтому Бог свято и праведно может нас приблизить к Себе. Он милостивый, Он незаконник, Он не такой, как некоторые христиане, которых мы знаем, которые претендуют на особенную зрелость, на особенную праведность, на особенную какую-то близость к Богу, там, какой-то статус в глазах Бога, но при этом они с такими сжатыми губами и с прищуренными глазами выискивают и чувствуют, что их призвание – это идти и каждому тыкать, что он неправильно делает, и напрягаться от этого. У нас была здесь конференция, там, не трать свою жизнь напрасно, месяц назад или сколько. И вечером я говорил об этом, один брат выложил фотографию с пятничного вечера, и фотография там что, христиан, которые здесь, и один из первых, или может быть первый комментарий был: «О, ну если такие, если вот это христиане духовные, то непонятно, куда мы движемся». И человек имел в виду, что у кого-то сережка была в ухе. То есть там нужно было ее разглядеть. Я начал расследование, увеличил фотографию, я увидел человека, парня с сережкой. Но суть не в сережке, суть для меня ужасающая, то, что человек, это то, что он первое, что он увидел. Это то, что он решил написать. Он бы мог подумать, как хорошо, что и грешники, и неспасенные пришли на конференцию, ищут Божье Слово. Ну, сережка, понятно, неспасенный человек. Но он бы мог возрадоваться этому, да? Если даже у него такие убеждения, что сережка значит недуховный человек. Он бы мог порадоваться этому, слава Господу, пусть Бог благословит особенно этого сережка. Нет, куда движется наше христианство, если эти якобы духовные вот такие уже с сережками? Это мы не должны смущаться. Братья и сестры, Бог не такой. Он не такой. С Ним можно обняться, и Он знает такие вещи о нас. Он знает такие вещи, которые мы не знаем о себе. Он знает, на что мы способны. Он знает, что было бы, что бы мы сотворили, если бы Он своей милостью не остановил наш грех. Это в нас есть. И Он не относится к нам, знаете, как к прокаженному и не начинает нас там отрезать какие-то куски неугодные Его формальному взгляду. Но Он идет к нашему сердцу, снисходит и служит нам. Хотя Он не грешник. Он не должен садиться на колени перед нами. Он не должен снисходить к нам. Но Он это делает. Мы это не делаем, а Он делает. Вот какой наш Господь. Это для нас надежда, это выход. Может быть, кто-то не чувствует себя таким грешником, но когда вы почувствуете, когда вы видите правду, вспомните эти истины. Для меня это выход, это надежда моя, Господь Иисус, Его такое отношение. Я так благодарен, что Бог делает сложную ситуацию в жизни Марии и Иосифа, и они переживали ее тяжелое, очень тяжелое испытание. Испытание не закончилось, оно продолжалось всю жизнь. Христа упрекали, что Он родился внебрачный ребенок. Некоторые говорили, что Он от римского солдата быть зачат и так далее. Это вне библейской уже информация. Но они послужили там. И Иосиф явил милость Божью. И меня сегодня это согревает. Он служил, являя милосердие Божье к Марии, и это меня и вас сегодня благословляет. Подведем итог. В этом тяжелейшем духовном шторме Иосиф являет нам своего Господа, как милосердного Бога. Он являет нам, что Иисус не законник, не формалист, не религиозник, не поверхностный, не примитивный. Он глубокий, он мудрый, он понимает суть вещей, он понимает суть закона, он понимает суть духовности, он понимает суть созидания сердец, а не разрушения их. Он движим любовью, он движим желанием созидать мою душу. Он не циничный святоша, он Бог, который любит миловать. Он созидает сердца, обходясь с ними, как с беззащитными цветами. Это наш Господь. И представьте себе, если бы Он явился сейчас и стал здесь. Это Бог, которому мы молимся. И Он показывает через этот текст, друзья мои, дети мои, я такой. Не забывайте об этом. Я так к вам отношусь. Не обманывайтесь, не позволяйте сатане или кому-то другому обманывать вас. Я люблю вас, я снисхожу, я милосердный Бог. Я принимаю вас благодаря моей крови, пролитой за вас, Иисус бы сказал. А не потому, что вы когда-либо стали настолько праведными, чтобы были достойны моего принятия. Крест – это основание того, что я вас принимаю. И я думаю, он бы сказал, ну, дети мои, бегите, обнимите меня. И мы бы забыли обо всем, какие мы тут важные, взрослые. Побежали бы, ухватились бы, кто-то прямо тут, кто-то... Я счастлив, что я здесь стою. Хотя, может быть, он там бы явился. И бежал бы туда, и просто обнять его через всех вас, и его любовь бы точно бы дошла и до меня. Он сказал, бегите ко мне, я люблю вас. И, может быть, кто-то там еще мешкает, и он бы сказал, и ты, и назвал бы по имени этого человека. Иди, тебя это тоже касается. Ты думал, тебя эта проповедь не касается? Я не могу простить эти грехи. Это касается и тебя, иди сюда. Как мы можем это применить в своей жизни? Первое. Нам нужно верой делать выбор к тому, чтобы видеть Бога милостивым. Это выбор веры. Это не обязательно чувство. Это выбор веры, чтобы сосредоточиться на Боге через тексты Писания, не через чувства, не через обстоятельства, не через чей-то пример, а через текст Писания верою растворить этот текст Писания и увидеть Господа, и сделать выбор. Я, Господи, хочу Тебя видеть таким, какой Ты есть, а не таким, какой Ты мне кажешься или кто-то мне Тебя показывает. Делать выбор, делать верой выбор, видеть Его милостивым, близким Спасителем. И делать выбор познавать эту милость глубже, наслаждаться ею. Если ваши чувства, если у вас не рождаются чувства в ответ на это, наверное, вы не понимаете достаточно глубоко. Нам нужно глубже понять эти истины. Наше сердце должно откликнуться. У нас должны родиться переживания, чувства, эмоции в ответ на это. Нам нужно этим наслаждаться. Мы должны себя чувствовать более счастливыми, чем до этих истин, когда мы их исследовали. Нам нужно познавать эту милость глубже, нужно наслаждаться ею, нужно окунаться, нырять в нее. И многогранно это может быть представлено. Мы просто осознаем реальность, кто я, кто Бог. Мы получаем сладость в молитве, когда мы разговариваем с таким Богом. Мы непрестанно общаемся с Ним, Он здесь, Он рядом. И Он смотрит в мое сердце. Это укрепляет нас в страданиях, в падениях даже. Дает нам силы для освящения. Это дает силы в трудностях. Это вот это вот наслаждение или этот выбор смотреть на него на милость, его много где по-разному в нашей жизни должен быть представлен. Наша первейшая обязанность как христиан познавать Бога и наслаждаться в нем. Если мы его по-настоящему познаем, мы не можем не наслаждаться. И второе. Мы должны являть милость Иисуса Христа людям. Так как Иосиф явил ее Марии, так как Иисус явил ее женщине, взятой в прелюбодеянии, мы должны являть эту милость людям, которые внутри церкви и вне ее. Для этого первый пункт, мы должны жить этой милостью. Мы должны наслаждаться Богом, и мы должны являть ее другим людям. Как мы можем это делать? Первое, мы должны жить Христовой милостью, сами по себе, ничего не говоря, мы просто будем благоухать этой милостью. Второе, мы должны рассказывать о Христовой милости другим людям, потому что их представление о Христе неправильное, черно-белая карточка, какой-то примитивный религиозный образ, может быть, тот, которого только и волнует, что все было там очень свято, а я не такой, он обозлен на меня, он такой, как вот та вот какая-нибудь женщина или мужчина, который там отчитал строго меня, вот такой Иисус. Нам нужно рассказать, какой он, нам нужно рассказывать эти истории Иосифа Марии, женщины, взятой в прелюбодеянии, и Иисуса, и тех святош, и многие другие истории, нам нужно просто говорить это людям. Они говорят, как у тебя, как дела сегодня, слушай. Хорошо, а знаешь, просто у меня просто классно сегодня дела, потому что Бог простил мне мои грехи. Вот у меня вчера такое, человек думает, а я и не имел в виду, что мне столько будешь рассказывать, а ты рассказываешь. Он тебе не задаст вопрос, как ты понимаешь милость Божью, расскажи мне. И ты, фу, ну наконец-то, ждал 5 лет, 25 лет, являл, так сказать, святость свою, наконец-то он спросил. Так не происходит. Это редкие исключения. Нам нужно рассказывать людям. Они не задают вопросы. Это стыдная тема, неловкая, религиозная. Потом вы из странной церкви протестантской, поэтому не вас спрашивать. Нам нужно рассказывать о милости Христовой. Третье. Нам нужно проявлять милость к проступкам других людей, смотря на их сердце. Не имеется в виду все такое, вседозволенность. Нам нужно смотреть в сердце. Если это сердце совсем и не сокрушается, совсем и не беспокоится о своем, о своей направленности в этой ситуации, нам нужно говорить с милостью, с мягкостью, снисходя, ненадменно. Нужно говорить. Но если это сердце сокрушается о грехе, родители детям, например, не должны их, а я тебе говорила. Это неправильно. Некоторые говорят, что потом, когда человек не исполнит, сказать, а я тебе говорила. Такая я очень правильная, а ты не такая правильная. Вот я в твои годы, я вот такая была, а ты не такая. Это неправильно. Если сердце уже увидело проблему, все, не нужно об этом говорить. Как минимум не сейчас. Являть милость. И последнее. Нам нужно проповедовать милость Евангелия. Нам нужно проповедовать милость, которая отражена в Евангелии, в пути спасения. Нам нужно рассказывать людям, как спастись. Нам нужно говорить об этом. И боль в моем сердце, то, что я не могу сейчас это рассказать, у меня нет возможности. Нет времени это рассказать. Но я ободряю тех, кто не понимает, как обрести спасение. Спасите его, спросите у того, кто здесь рядом, кто пришел. Пусть люди расскажут вам, пусть будет богословский разговор у вас с ними. Сравните, как вы это понимают, и они. Узнайте, как обрести спасение. Наш Господь милостивый, добрый, заботливый, не законник, не формалист, не святоша и не религиозник. Иисус настоящий и живой друг, с которым хочется быть вместе. Давайте помолимся. Господи, не могу за всех говорить, но для меня было удовольствие сейчас смотреть на то, какой ты. И душа моя не перестает удивляться. Не перестает неметь, Господи, не перестает восхищаться тобой. Не перестает расти в своей любви к тебе. Влюбляться в тебя больше. Потому что ты удивляешь. Ты постоянно удивляешь, Господи. И это делает счастливыми нас всех. Спасибо тебе за это. Хотим знать тебя больше, Господи. Благослови нас. Благослови нас, чтобы ни одно сердце не оставалось равнодушным. Но все мы узнали тебя больше через наше исследование Евангелия. И мы просим Тебя, дай нам наслаждаться Твоим милосердием. Дай точнее понимать, как оно сбалансировано с другими текстами Писания. И дай нам являть Твое милосердие своим душам и душам других людей. Что весь мир нуждается в таком милосердии, в такой любви. Пожалуйста, Господи, благослови нашу церковь тем, что мы будем отличаться не какой-то особой святошестностью, но настоящей святостью. Дай, Господи, чтобы здесь был запах милосердия в нашем общении, в наших отношениях друг с другом, в нашем восприятии людей, которые даже во грехах, может быть, что-то не так они делают. Пожалуйста, Господи, пусть здесь будет это благоухание, милосердие, любви, принятие. чтобы нам являть Тебя. Слава Тебе, Иисус. Слава Тебе. Аминь.